18. Процесс печати меня не очень интересовал, и не очень интересовали тайны проявления и печатания фотографий. Мне было плевать на установку на старую машину коробки передач Хёрста, на изготовление сидра, на поиск рецепта горючего, которое сможет поднять ракету в стратосферу, обычно она не долетала даже до крыши. Между 58-м и 66-м меня одно интересовало — кинофильмы. На переломе от 50-х к 60-м в нашей округе было только два кинотеатра, и оба в Льюистоне. «Эмпайр» был кинотеатром первого экрана, где шли диснеевские мультики, библейские эпосы и мюзиклы, в которых широкоэкранное собрание чистой публики занималось танцами и пением. Я и на них ходил, если было кому меня подвести. В конце концов, любое кино — кино, но нравились они мне не очень. Они были до тоски целостными, предсказуемыми. Глядя «Ловушку для родителей», я все надеялся, что Хейли Миллс налетит на Вика Морроу из «Школьных джунглей». Это бы малость оживило действие. Не, честно. Я чувствовал, что один взгляд на выкидной нож Вика и его глаза-буравчики представит мелкие домашние проблемы Хейли в подобающем масштабе. А дома, в постели под своей крышей, под шум ветра в деревьях и крысиное копошение на чердаке, мне грезились не Дебби Рейнольдс в роли Тэмми, не Сандра Ди в роли Гиджет, но и Ветта Виккерс из «Нападения гигантских пиявок» или Луана Андерс из «Безумия 13». К черту милая, к черту воодушевляющая, к черту Белоснежку с ее семью занюханными гномами. В 13 лет мне нужны были чудовища, пожирающие целый город, радиоактивные трупы, выходящие из океана и поедающие серфингистов, девки в черных лифчиках, похожие на шоферских подстилок. Фильмы ужасов, фантастические фильмы, фильмы о рыскающих бандах подростков, фильмы про отчаянных ребят на мотоциклах. Вот что доводило меня до предела. И это все можно было найти не в «Эмпайре» на верхнем конце Лисбон-стрит, а в «Ритце», в нижнем конце, среди судных лавок неподалеку от магазина одежды «Луи», где я в 1964 году впервые купил себе приличные ботинки. От Ритца до моего дома было 14 миль, и я почти каждый уикенд голосовал на этой дороге с 58 по 66 год, когда получил, наконец, водительские права. Иногда я ездил со своим приятелем Крисом Чесли, иногда один, но если я не болел и не был слишком уж занят, то ездил всегда. Это в Ритце я посмотрел, я вышла замуж за монстра из космоса с Томом Трайаном, «Логово дьявола» с Клэр Блум и Джулией Харрис, «Диких ангелов» с Питером Фондой и Нэнси Синатрой. Я видел, как Оливия де Хэвиленд самодельными ножами выкалывала глаза Джеймсу Кану в «Женщине в клетке». Видел, как встает из мертвых Джозеф Коттон в «Тише-тише, милая Шарлотта». И глядел, затаив дыхание, но абсолютно без похотливого интереса, вылезет ли Элисон Хейс из одежды в фильме «Атака 50-футовой женщины». Да, в Ритце были доступны лучшие наслаждения жизни, или могли быть доступны, если сидеть в третьем ряду, смотреть внимательно и не сморгнуть в самый важный момент. Мы с Крисом любили почти все фильмы ужасов, но самыми любимыми у нас были те фильмы American International, поставленные в основном Роджером Корманом, где названия были содраны у Эдгара По. Нельзя сказать, чтобы они были поставлены по Эдгару По, потому что со стихами и прозой Эдгара По у них мало что было общего. «Ворон» был поставлен как комедия, и я не шучу. Но все же лучшие из них — «Дом с привидениями», «Червь-победитель», «Маска красной смерти» — доходили до галлюцинаторной странности, и в этом была их прелесть. У нас с Крисом было свое название для этих фильмов — такое, которое выводило их в отдельный жанр. Есть вестерны, есть любовные фильмы, есть военные фильмы, а есть эдгарпошные.
«Пойдешь ловить машину в субботу?» — спрашивал меня Крис. «В Ритц».
«А что там?» — спрашивал я.
«Одна про мотоциклистов и одна эдгарпошная», — отвечал он.
Я говорил, конечно, комбинация отличная.
Брюс Дерн звереет на мотоцикле, а потом Винсент Прайс звереет в замке с призраками, нависшим на скале над пустынным морем. Чего еще человеку желать? Если повезет, можешь еще увидеть, как бродит Хейзел Корт в кружевной ночной рубашке. Из всех Эдгар Пошных фильмов нас с Крисом сильнее всего зацепил «Колодец и маятник». По сценарию Ричарда Мэттисона, широкоэкранный и цветной, цветные ужастики в 61-м были еще редкостью, «Колодец» набрал кучу стандартных готических ингредиентов и переварил их в нечто особенное. Может, это был последний по-настоящему великий студийный ужастик до того, как появилась жуть до чего страшная «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро и переменила все и навсегда. Кое-что к лучшему, а в основном к худшему. Лучшая сцена, от которой мы с Крисом примерзали к сиденьям, была та, где Джон Керр разбивает стену замка и обнаруживает труп сестры, которую явно похоронили заживо. Никогда мне не забыть лицо трупа крупным планом, снятое через красный светофильтр и искажающие линзы, вытягивающие лицо в страшном безмолвном крике. На долгом пути домой, если не подворачивалось попутки, приходилось бывало идти пешком мили 4-5 и приходить затемно. Мне пришла в голову гениальная мысль. Я напишу по колодцу и маятнику книгу, романизирую его, как романизировало издательство «Монарх Бук» такую бессмертную классику, как «Джек-потрошитель», «Горго» и «Конго». Но я не просто напишу этот шедевр. Я его напечатаю на нашем ротопринте в подвале, а экземпляры распродам в школе. Ура! Даешь! Задумано, сделано. Работа тщательно и продумана, за что впоследствии меня будут хвалить критики. Я через 2 дня представил литературную версию «Колодца и маятника», составленную прямо на трафаретах, с которых предстояло печатать. Хотя ни один экземпляр этого шедевра не сохранился, насколько мне известно. Помнится мне, что в нем было 8 страниц через 1 интервал и с минимальными абзацными отступами. Не будем забывать, что каждый трафарет стоил целых 19 центов. Страницы я печатал на обеих сторонах, как в настоящей книге, и добавил к ним еще титульный лист, а на нем нарисовал подобие маятника, с которого сыпались кляксы. Я надеялся, что они похожи на кровь. В последний момент я сообразил, что забыл указать издательство. После получасовых приятных раздумий я в правом верхнем углу написал «Издательство ОВК». ОВК — это значило «Очень важные книги». Отшлепал я 40 экземпляров в блаженном неведении, что нарушаю все законы о плагиате и авторских правах, существующие в мировой истории. У меня была одна мысль. Сколько денег я заработаю, если мой рассказ в школе пойдет? Трафареты мне обошлись в $1.71. Тратить целый трафарет на титульный лист — это совершенно безобразное расточительство. Но мне пришлось признать с неохотой, что внешний вид должен быть как надо. От этого старого правила никуда не денешься. Бумага встала еще в пару 20-центовиков, скобки для степлера — бесплатно, потому что позаимствованы у старшего брата. Рукописи, которые рассылаешь по журналу, можно сцеплять скрепками. Но тут книга, это вам не жук начихал. Подумав еще, я поставил на первую книгу издательства ОВК «Колодец и маятник» сочинений Стивена Кинга. Цену в 1/4 за экземпляр. Я подумал, что если продам их 10, мама купит один, чтобы дать почин, тут на нее можно рассчитывать. Тогда получается 2.50. Прибыль где-то около 40 центов, а этого хватит на очередную образовательную поездку в Риц. Если продам на 2 больше, будет еще на большой пакет попкорна и на колу. «Колодец и маятник» оказался моим первым бестселлером. Весь тираж я отнес в школу в собственном портфеле. Я тогда был уже в 8 классе недавно построенной средней школы Дарема. И к полудню продал 2 дюжины. К концу большой перемены, когда прошел слух о замурованной в стене женщине, они в ужасе уставились на содранные до костей пальцы. Им виделось, как отчаянно рвалась она в стену в последний свой час. Я уже продал 3 дюжины. Уже мелочь на $9 оттягивала дно моего портфеля, а душа парила в мечте, не в силах поверить в такое вознесение в недоступный ранее мир богатства. Слишком это казалось хорошо, чтобы быть взаправду. Так и вышло. Когда в 2 часа кончились уроки, меня позвали в кабинет директора, где мне сказали, что школу нельзя превращать в торжище, особенно подчеркнула мисс Хислер, чтобы продавать такую дрянь, как колодец и маятник. Такое отношение с ее стороны не очень меня удивило. Мисс Хислер была моей учительницей в прежней школе на Методист Корнер, где я учился в 5 и 6 классе. Она тогда меня поймала за чтением достаточно примитивного романа с драками подростковых банд «Эмбой Дьюкс» Ирвинга Шульмана и отобрала книжку. Сейчас снова то же самое, и я уже себя обругал за то, что не предусмотрел такого исхода. В те дни человека, который совершил идиотский поступок, называли лопухом. Я лопухнул отличное дело.
«Чего я не понимаю, Стиви?» — произнесла она. «Так это зачем ты пишешь такую ерунду? У тебя есть способности. Зачем ты тратишь их напрасно?»
Она свернула ОВК номер 1 и ткнула ею в мою сторону, как человек тычет газетой в собаку, сделавшую лужу на ковер. Она ждала моего ответа. Надо отдать ей должное, вопрос был не совсем риторическим. Но ответа у меня не было. Мне было стыдно. Мне предстояло прожить еще много лет, слишком много, как я думаю, стыдясь того, что я пишу. Кажется, только к 40 я сообразил, что почти каждый автор беллетристики, опубликовавший в своей жизни хоть строчку, кем-нибудь да был обвинен, что свой богом данный талант растрачивает на ерунду. Если пишешь книги или картины, или лепишь, или поешь, все равно. Кто-нибудь обязательно попытается тебе внушить чувство стыда за это. Я не философствую. Я просто констатирую факт. Мисс Хислер велела мне раздать всем деньги обратно. Я это сделал без возражений. Даже тем ребятам, рад сообщить, что их было немало, которые хотели оставить себе экземпляр ОВК номер 1. В общем, на этом предприятии я потерпел убыток, но когда настали летние каникулы, напечатал 4 дюжины экземпляров нового рассказа «Вторжение со звезд» и распродал все, кроме 4-5. Наверное, это значит, что я остался в выигрыше, по крайней мере, финансовом. Но в глубине души мне по-прежнему было стыдно. И все слышался голос мисс Хислер, вопрошавший, зачем мне растрачивать свой талант, зачем растрачивать свое время, зачем писать ерунду.